«Правда», — отвечала Екатерина. «Я нарушила это запрещение и прошу простить меня. Но так как мои письма там, то они могут служить доказательством, что никогда я не писала ему приказаний, и что в одном письме я извещала его о слухах насчет его поведения». «А зачем вы ему это писали?» — прервала ее императрица. «Затем», — отвечала Екатерина, — «что очень его любила, и потому просила его исполнять ваши приказания». Другое письмо содержит поздравление с рождением сына, третье — поздравление с Новым годом. «Бестужев говорит, что было много других писем», — сказала на это Елисавета. «Если Бестужев это говорит, то он лжет», — отвечала Екатерина. Тут Елисавета употребила нравственную пытку, чтобы вынудить признание. «Хорошо», — сказала она. «Если он на вас лжет, то я велю его пытать». Но Екатерина не испугалась и отвечала. «В вашей воле сделать все то, что признаете нужным. Но я описала только эти три письма к Апраксину». Елисавета ничего не сказала на это. Она по своему обычаю ходила по комнате, обращаясь то к великой княгине, то к великому князю, но чаще всего к Шувалову. Весь этот разговор, длившийся полтора часа, производил на нее тяжелое впечатление, но не раздражал ее. Великий князь, напротив, высказал сильное ожесточение против жены. Он старался раздражить и Елисавету против нее, но не достиг цели, потому что в его словах слишком резко выражалась страсть. Наконец императрица, подошедшая к Екатерине, сказала ей тихонько: «Мне много нужно было бы сказать вам, но я не могу говорить, потому что не хочу еще больше вас поссорить». «Я также», — отвечала Екатерина, — «не могу говорить, как не сильно мое желание открыть вам мое сердце и душу». Елисавета была очень тронута этими словами. Слезы навернулись у нее на глазах, и чтоб другие не заметили, как она растрогана, она отпустила великого князя и великую княгиню, говоря, что уже очень поздно. Действительно, было около 3 часов утра. Вслед за Екатериной императрица послала Александра Шувалова сказать ей, чтобы не горевала, что она в другой раз будет говорить с нею наедине. В ожидании этого разговора Екатерина заперлась в своей комнате под предлогом нездоровья. Она в это время читала 5 первых томов «Истории путешествий» с картой на столе. Когда она уставала от этого чтения, то перелистывала 1-е томы французской энциклопедии. Скоро она имела удовольствие убедиться, как удачно поступила она, потребовавшая сама отпуска из России. К ней явился вице-канцлер Воронцов и от имени императрицы стал упрашивать отказаться от мысли оставить Россию, ибо это намерение сильно печалит императрицу и всех честных людей, в том числе и его, Воронцова. Он обещал также, что императрица будет иметь с нею вторичное свидание. Обещание было исполнено. Императрица потребовала прежде всего, чтобы Екатерина отвечала ей сущую правду на ее вопросы, и первый вопрос был: действительно ли она писала только 3 известные письма к Апраксину? Екатерина поклялась, что только 3. Окончание дела во дворце между императрицей и великую княгиню, разумеется, имело необходимое влияние и на дело Бестужева сообщниками, хотя и не спасло их от ссылок, почетных и непочетных. До нас дошла переписка Екатерины с одним из сосланных, Елагиным. Екатерина посылала ему деньги и ласкала себя надеждою скорого освобождения из ссылки. «По теперешней перемене, — писала Екатерина, — иного предмета не имею, как наискорее вас освободить, и покамест к вам посылаю для первого случая 300 червонцев. надеясь получить благополучный успех, но в первом моменте еще об том упомянуть нельзя было. «Золотой человек здесь, и хороший ему прием, и мы все не оставим о вас упомянуть. Будь здоров и уверен, что невинность и усердие твои век из ума не выйдут». В другом письме Екатерина говорит: «Неподвижимого редко вижу, и канала почти нет, но совсем с тем не пропущу ему напомнить и подвигать ко всему тому, что вам полезно будет». Среди этих дворцовых событий распоряжение о деятельном продолжении войны не останавливалось. Неудачи, претерпенные Австрию в конце 1757 года, потеря Бреславля заставили Венский двор домогаться в Петербурге, чтобы русское войско как можно скорее вступило опять в Пруссию или отправлен был бы 30-тысячный отряд через Польшу на помощь наследственным землям императрицы-королевы. Эстергази в этом требовании был подкреплен французским послом Лапиталем и королевско-польскими министрами. На конференции положено было отвечать, что вместо одного или другого Ее Величество исполнит вместе и то, и другое желание императрицы-королевы. Генералу Фермору уже велено как можно скорее привести в движение войско, и он, несмотря на суровое время года, находится в походе для занятия Пруссии. Но кроме того, велено обсервационный корпус, состоящий из лучших и отборных людей, отправить в поход через Польшу под начальством генерал-аншефа графа Салтыкова, и под ним будут начальствовать генерал-поручики граф Чернышов и князь Долгорукий, из которых первый выбран особенно потому, что императрица-королева удостоила его своим одобрением. Австрийский двор должен как можно скорее дать знать, к какому месту должен идти этот союзный корпус, и принять меры, чтобы он прежде соединения своего с австрийскими войсками не был настигнут и разбит прусским королем. Впрочем, так как прусский король не будет спокойно дожидаться соединения русских войск с австрийскими, и первые, как бы ни спешили, не придут в назначенное место до начала кампании, то не лучше ли назначить такое место, где русский корпус сделал бы диверсию прусскому королю чувствительнее, следовательно, для императрицы-королевы полезнее? Это именно может быть сделано в Силезии или ниже, у Франкфурта на Одере. Тогда, во-первых, поход сильно бы сократился, во-вторых, прусский король до последней минуты не знал бы, куда идет вспомогательный корпус. В-третьих, генерал Фермор, занявший Пруссию, будет распространять свои операции до Померании, чтобы подкрепить операцию шведской армии. Генерал Броун, имея уже теперь указ подвинуться до Вислы, может еще прежде проникнуть в самую Бранденбургию, а если бы и третий корпус Салтыкова, устремляясь на Бреславль или Глогау, был с ними в равной линии, то прусский король непременно был бы приведен в смущение. Атаковать короля прусского в этих местах такими тремя корпусами, которые сами по себе сильны и находятся в таком друг от друга расстоянии, что могут помогать один другому, кажется единственным или надежнейшим средством разделить силы прусского короля и заставить его вести только оборонительную, а не наступательную войну. Мария Терезия отказалась от вспомогательного корпуса. Между тем, от 3 января получено известие о занятии Фермором города Тильзита, Амтофруса и Кукернезена. Русское войско вступило в Пруссию 5 колоннами под начальством генералов Салтыкова II, Рязанова, графа Румянцева, принца Любомирского, Панина и Леонтьева. 10 числа, когда Фермор был в городе Лабио, приехали к нему депутаты от главного города Пруссии, Кёнигсберга, с просьбой принять их в покровительство императрицы с сохранением привилегий, и на другой день русское войско вступило в Кёнигсберг и встречено было колокольным звоном по всему городу. По башням играли в трубы и литавры, мещане стояли впереди и отдавали честь оружием. Фермор был назначен генерал-губернатором королевства прусского. В Вене очень радовались занятию прусских земель русскими войсками, но сейчас же и высказали беспокойство. Эстергази получил приказание требовать, чтобы дальнейшее занятие прусских земель делалось именем императрицы-королевы, дабы не подать повода другим дворам к размышлению, а при том, чтобы можно было различить воюющую сторону от помощной. На это дан был ответ. Отношение наше к королю прусскому вовсе, кажется, не требует таких предосторожностей. Декларацию его против нас изданную сочтут непрямым объявлением войны только такие люди, которые не захотят прямо ее разуметь. Мы объявили при всех дворах, что для доставления союзникам нашим надлежащей помощи нет другого способа, как прямо действовать против прусского короля. А потому все дворы, кажется, должны быть равнодушны к тому, чьим бы именем прусские земли не были заняты. Для нас довольно иметь убеждение, что наши союзники, а императрица-королева особенно, зная наши чувства, отдадут нам справедливость и не подумают, чтобы мы под видом помощи им пеклись только о своей пользе. Что касается присяги, которой приводятся жители прусских земель, покоренных нашему оружию, то справедливость и надобность ее оказываются при первом взгляде, ибо мы требуем только, чтобы жители ни тайно, ни явно не предпринимали против нас ничего предосудительного. Наступил май. Время приступать к решительным действиям. И Венский двор забил тревогу. «Общие неприятели», — писала Мария Терезия Эстергази, — «продолжают обнадеживать, что русская армия и в нынешнюю кампанию ничего существенного не предпримет, потому что она малолюдна и претерпевает такой недостаток в деньгах, что нечего и думать об учреждении магазинов, покупке фуражей, доставлении прочих военных потребностей. Таким образом, лучшее время для военных операций минет бесплодно». На сообщение этих опасений Эстергази отвечал: «Если обстоятельства не позволяли нам до сих пор столько в пользу союзников наших сделать, сколько бы мы желали, то можно, однако, сказать правду, что мы сделали все то, что сделать могли. Занятие Пруссии последовало в такое время с такими издержками и усилиями, что стоит нам не менее целой кампании. Сверх того, здесь готовы были и требованный корпус в 30 тысяч человек отправить во владение императрицы-королевы. И действительно, он уже находился в походе, когда произошла отмена, согласно желанию Ее Величества. Теперь этот корпус уже близко к остальному войску, с которым должен соединиться. И надобно надеяться, что скоро придет в движение вся армия, которая и без того находится по большей части за Вислою. И вешнее время никак нельзя почитать потерянным, ибо дальнейший поход требует бесчисленных приготовлений. Сюда присоединились несчастья, неурожай хлеба и фуража, и теперь вследствие необыкновенно сухой и холодной погоды трава еще из земли не показывается. В июне Мария Терезия снова торопила русское войско и писала в рескрипте своем к Эстергази: «Теперь все зависит от того, чтобы русские войска долее в бездействии не оставались, но скорыми своими действиями подкрепили и оживотворили движение союзников. Приятели и неприятели с нетерпением этого ожидают, и если обнадеживание Ее Величества императрицы исполнится, то неприятель придет в сильное беспокойство и покинет свои дальновидные замыслы, и через это умножится бодрость как всех союзников, так и нас самих. Россия имеет в руках возможность общему и ей столько же, как и нам, опасному неприятелю нанести смертельный удар. И сделать это тем легче и надежнее, что прусский король не может собрать достаточной армии для отпора русским силам, хотя бы он и получил успех в Моравии. Все это ты должен представить петербургскому двору в самых сильных выражениях. Собственная его честь, слава и благополучие зависит теперь от его совершенных или несовершенных операций. И что теперь упущено будет, то уже потом нельзя будет поправить. Новый главнокомандующий русскую армию Фермор знал по печальному опыту предшественника, что при плохом устройстве провианской части делать быстрые движения нельзя, и знал, что в случае медленности он будет иметь главных врагов в австрийцах, которые будут кричать против него в Петербурге и по всей Европе и складывать на русское войско вину собственных неуспехов. Вот почему, приняв начальство над войсками, Фермор заручался в Петербурге милостивцами, которые бы защитили его в случае нужды. Так он писал Воронцову. «Понеже онный главный пост главнокомандующего требует великой ассистенции милостивых патронов. Того ради беру смелость вашего сиятельства просить меня и врученную мне армию в милостивой протекции содержать и недостатки мои мудрыми вашими наставлениями награждать». 22 мая Фермор извещал, что готов к выступлению из Восточной Пруссии. 20 июня он был у Познани и 1 июля выступил от этого города прямо на запад, к Бранденбургской границе, куда именно к местечку Мизеричу вся армия пришла 15 числа. Отсюда хотели было прямо идти к Франкфурту на Одере, но недостаток провианта и фуража и порчи упряжки вследствие продолжительных дождей заставили подумать, продолжать ли поход в этом направлении. На военном совете австрийский генерал барон С. Андре, по-прежнему находившийся при русском войске, был такого мнения, что лучше всего австрийской армии держаться около Лузации, а русской оставаться у Франкфурта на Одере или у Кроссена, и там по возможности стараться перейти Одер для соединения с австрийцами, чтобы неприятель не мог напасть на русских, не подвергая себя опасности подвергнуться с тыла нападению австрийцев. Но главнокомандующий генерал-поручик Салтыков, князь Голицын и Чернышов возражали, что в указанной местности нет нисколько фуражу, а лошади в таком плохом состоянии, что не могут подвозить провианта. Надобно потому перейти у Ландсберга через реку Варту, потом, остановясь у Кистрина, послать один корпус в окрестности Швета и учредить как можно скорее главный магазин в Старгарде, давая между тем отдых лошадям, чтобы можно было пройти в окрестности Франкфурта и подать помощь австрийской армии. Если же шведское войско приблизится к городу Швету, то русскому войску спешить к Одеру, навести мосты и, соединяясь с шведами, идти далее в неприятельские земли, чтобы отвлечь прусского короля от селедии. С. Андре согласился с этим мнением. Поэтому армия приняла направление к северу и 28 июля расположилась у Ландсберга. 4 августа русские подошли к Кистрину и калеными ядрами сожгли город. Но крепость не сдалась. Она защищалась двумя реками – Вартою и Одером, и каналами. Чтобы кружить ее, русским нужно было растянуть свое войско на большом пространстве, на что Фермор не мог решиться вблизи прусского корпуса – командуемого графом Дона. В ответ на донесение о бомбардировании Кистрина Фермор получил такой рескрипт. «Счастливо произведенное вами в действие предприятие против Кистрина не только приобретает вам совершенную нашу похвалу и одобрение, не только с точностью соответствует нашим предписаниям, нашим надеждам на ваше военное искусство, на ваше усердие и ревность, но отчасти превосходит наши ожидания. Пусть крепость Кистрин не взята, пусть и не будет принуждена к сдаче переходом вашим через Одер и пресечением ей сообщения с прусским корпусом графа Дона. Довольно и предовольно того, что примерную храбростью нашего войска неприятельское войско устрашено. Земские жители потерю своего свезенного в город имения научены полагаться больше на наше обнадеживание и оставаться спокойны в своих домах, чем полагаться на защиту своего войска, а истреблением обширного магазина, содержавшего слишком 600 тысяч четвертей хлеба, конечно, сделано будет великое препятствие неприятельскому плану, если прусаки будут принуждены позволить вам утвердиться в тамошних местах на безопасных зимних квартирах.